Ну, короче, давай, пока для разгона, я немножко издалека начну.
Да? Давай. Я в диктофон все равно включу.
Вот. В общем, смотри, идея в чем. Тут надо, прежде чем вообще переходить к сути, обязательно понять две вещи. Одна простая, другая не очень. Вот. Ну, я не знаю, для тебя это очевидно или нет, но для физиков совершенно очевидно, что непохожие на первый взгляд явления, да, могут на самом деле иметь под собой как бы общую природу. Причем природа настолько глубоко там внутри общая, что найти это общее почти невозможно.
Сейчас.
Да. Ну, то есть, вот простой пример, что ты когда сидишь на стуле, да, вот сквозь этот стул не проваливаешься к центру Земли, вот, и то, что ты что-то видишь глазами, это на самом деле явление, которое имеет ровно одну и ту же природу. Вообще одну и ту же, абсолютно, это электромагнитное взаимодействие.
Ну.
Вот, хотя температура воздуха, да, она тоже имеет совершенно ту же самую природу. Это электромагнитное взаимодействие. Хотя бы, ну, хотя вроде бы на первый взгляд не похоже, да?
Угу.
Вот. Ну, фишка в том, что все эти явления, они действительно вот основаны именно на электромагнитном поле. Вот. Потому что атомы отталкиваются друг от друга это по электромагнитными силами, поэтому ты не проваливаешься сквозь стул, да? Вот. Фотоны летают в воздухе. Ну, в смысле, просто летают, да, это свет, и это тоже электромагнитное взаимодействие. То, что ты чувствуешь температуру воздуха, это атомы врезаются в тебя там с определенным, грубо говоря, усилием. Вот. А то, что они врезаются, это тоже электромагнитное взаимодействие, понимаешь? Ну, иначе не проходило насквозь.
Ну, да.
То есть, как бы все это, ну, вообще в жизни, на самом деле, практически вообще. Вся химия, вообще вся это электромагнитное взаимодействие. Вот. Мы, на самом деле, вот в жизни вообще практически ни с чем, кроме электромагнитного взаимодействия, вообще никогда не сталкиваемся. То есть идея в том, что мы сталкиваемся, понятное дело, с гравитацией, но это только потому, что Земля очень большая, прямо реально огромная. Вот. А если бы мы, допустим, зародились где-нибудь в космосе, да, то мы про гравитацию до сих пор вообще не знали, скорее всего. Вот. Между галактики, я имею в виду, где мы ошивались. Вот. Мы бы вообще не знали, что это такое, потому что сила крайне слабая. Вот. А, соответственно, второй пример того, что мы сталкиваем не электромагнитно, это сам факт того, что Солнце светит, вот этот, ну, как бы энергию оно берет не из электромагнитных взаимодействий. Вот. Абсолютно.
Слушай, будешь курить, открывай полностью.
Хорошо.
Я не могу.
Хорошо.
Я понял, что тут так давно не курили.
Мы можем через некоторое время вообще пойти погулять. Вот, если хочешь. Ну вот, короче говоря, то есть вот этот факт нужно осознать, да? Но не в нам сейчас нужно не само электромагнитное взаимодействие, на него нам как раз плевать. Вот, нам нужно осознать очень внятно тот факт, что одна и та же сила, да, в глубине там внутри, вот в потрохах мира, да, она имеет настолько разные проявления вот на макроуровне, ну на том вот, ну на нашем таком человеческом уровне, да, что вообще, как бы, ну, вот, неподготовленному человеку очень сложно осознать, что это на самом деле одна и та же сила. Вот.
ЛДР.
Вот. Поехали дальше. Вот, это был простой момент. Вот. Это я все для чего, что я сейчас начну говорить, что все эти силы, вот, про которые я начну говорить, они тоже похожи. Вот, и внутри имеют много общего, но на самом деле это не значит, что они одинаковые.
Давай сложный момент.
Да. Сложный момент вот в чем. Вот это уже напрямую понадобится для
медицины. Говори.
Значит, вот в школе нас учили, что есть электроны, протоны, ядра атомов какие-то там загадочные, и все это как-то между собой там повязано. Вот. Мы смотрели телевизор, у которого электронно-лучевая трубка, в которых эти электроны летают, мы точно знаем, что этими электронами связаны молекулы, ну, в общем, вот это вот все, да? Вот. Но есть один нюанс. Это касается вообще не электронов, а вообще любых частиц абсолютно.
Всего этого нет.
В некотором смысле да. В некотором смысле всего этого нет. Идея вот какая. То есть представь себе, что тебе нужно вот в комнате описать давление. Ну, вот, или там, допустим, ну да, давление, перепады давления в комнате. Вот. Мы для этого берем и используем, ну, наглухо самый кондовый метод, который только вообще представляется. Мы берем трехмерный массив. Ну, каким-то образом рубим комнату на кубики. Вот, загоняем все это в трехмерный массив, и каждой ячейке этого массива приписываем некое число,
угу.
Вот, которое выражает давление вот в этой самой точке. Ну, точнее, в этом объеме. Вот.
Угу.
Понимаешь? И как только мы так сделаем, мы можем говорить о том, что мы описали поле давлений.
Угу.
Причем это не значит, что это чисто математическая штука. Нет, давление же есть на самом деле. Просто мы использовали описание этого давления не какое-то, а с помощью поля.
Угу.
Осознал, да? Вот, теперь мы берем и переходим, ну, давай.
Я пока не вижу ничего сложного, концепции вот. Я не слышу.
Смотри,
не вижу.
Берем, раз мы взяли стеребить те самые электроны постоянно, вот берем электроны, да?
Угу.
Вот, на самом деле мы имеем в пространстве некое поле. Собственно, электромагнитное поле. Это значит, что каждой точке пространства приписана некая цифра, которая выражает потенциал этого поля в данной точке пространства. Все логично.
Электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Хорошо. Но что такое магнитный компонент электрического поля?
А это не важно, там просто цифра комплексная. Ну, она из двух компонентов.
Важно.
Нам сейчас это не принципиально.
Важно.
Почему?
Потому что ты говоришь, у нас есть электроны, больше ничего нету. Что такое магнитный компонент? Что является передатчиком магнитных компонентов?
Фотоны, кванты электромагнитного поля.
Ладно.
Вот. И на самом деле вот внутри этого поля ты можешь описывать фотоны как кванты.
Ладно.
Понимаешь, да? Вот. Но есть еще электронное поле. Вот. Это его кванты сами электроны. Ты каждой точке пространства приписываешь цифры, там, где цифра не ноль, там электрон сидит. Вот. Ну, это очень грубо. Вот. Это очень грубо.
Угу.
Есть, соответственно, протонное поле.
Угу.
Вот. Оно разлито по всему пространству, но это на самом деле сильное взаимодействие, не важно. Вот. Там, где, соответственно, есть. Ну, точнее, не протонное поле, протонное, а кварковое поле.
Угу.
Кварковое. Вот. Там, где, соответственно, есть флуктуация этого поля, мы говорим, что вот там сейчас наблюдается. Кварк какой-то. И таким образом мы можем на самом деле сказать, что в мире нет никаких электронов, вот, нет никаких кварков, нет никаких частиц вообще. Есть 17 полей, которые перечислены всех, ну, известных нам сейчас. Вот. Есть 17 полей, которые все перечислены в стандартной модели. А все, что мы видим как частицы, это на самом деле некая иллюзия, по сути, флуктуации вот этих 17 сущностей. Вот.
Кварков разных.
Ну, не кварков. Почему кварков? Разных полей. Есть поле электромагнитное, есть поле гравитационное, есть поле там бозонное, есть поле фермионное, есть поле. Ну ты понял. Вот. И этих полей по количеству частиц. Вот. Частиц мы знаем 17, ну точнее 17 квантов этих полей. Вот. Соответственно, вот мы знаем про 17 этих полей. То есть речь идет вот о чем, что нету разных электронов в природе. Все электроны, это вот они все дружно, это одно и то же поле.
Так.
Вот это момент сложный. Вот. Причем есть качественные
сейчас.
Флуктуации.
Угу. Я хочу посмотреть этот список этого
вот.
Полей. Ну да.
На самом деле полей даже меньше. Дело в том, что вот эти частицы, это на самом деле практически одно и то же. И вот эти частицы, это почти одно и то же. И вот эти частицы, это на самом деле вот все три частицы кванта одного и того же поля. Ну, можно так рассуждать. Можно так не рассуждать, но нам удобнее даже вот так рассуждать. То есть полей в результате получается 5. Нет, 5 плюс 4, 9, 10 полей.
4 поля плюс 4, 9.
Угу. И вон десятый у тебя висит Хиггс.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
А, девять. Ну, хорошо. Ладно. Без разницы. Нет, где-то я тут обсчитался. Ну, не важно.
Ну, хорошо, да. Так, пока что мне ничего нового опять же не рассказал.
Вот. Нет, новая тут самая главная мысль всего этого спича в том, что разных
электронов... И все эти кварки являются, так сказать... частицами единого скалярного поля.
Не-не-не, это уже следующая история. Может, являются, а может, нет, нам это сейчас не важно. Ну, на очень высоких энергиях очень может быть, что и да. Вот, но мы живем не при этих высоких энергиях, мы живем при обычных таких вот человеческих энергиях. Uh-huh. Вот. Короче, так вот, и при обычных человеческих энергиях этих вот полей вот столько. Да? То есть самая главная мысль в том, что разных электронов не существует, существует одно поле. Вот. И это на самом деле все твои электроны такие же, ну, то есть это то же самое, что это не, они не такие же, как мои электроны, а это прям то же самое.
Слишком длинно объясняешь. Ты один раз объяснил, пытаешься переживать это объяснение еще раз. Я услышал.
Угу. Вот. Соответственно, вся реальность состоит вот из этих вот квантовых полей, в которых, собственно, и работает источник.
Ну? Угу. И все?
Это просто объясняет все его механизмы дальнодействия. Же никакого дальнодействия на самом деле не существует. Поле-то одно. Это одна сущность.
Угу.
Вот. Как это все связано с жизнью? На самом деле почти никак. Как это ни странно.
Так, начинается ересь.
Вот. Нет, смотри, на самом деле, ну, жизнь в конечном итоге это химия.
Угу.
Вот. Это,
наверное,
разнообразная химия, которая там происходит, и вот в результате у нее там вот начинаются сложные взаимодействия, которые кончаются там черт знает чем, вплоть до речи и так далее. Вот. Но и вся эта химия, разумеется, может осуществляться сама по себе.
Угу.
Вот. И, собственно, она и существует сама по себе в большом количестве.
Дает ли источник ответ на вопрос, что такое разум? В смысле, твоя теория источника?
Нет.
Слава Богу.
Разум отдельная штука. Вот. Короче, смотри. Жизнь, она и существует. То есть, без источника такой жизни очень много. Вот. Всякие бактерии там прочее. Им, скорее всего, все это нафиг не надо. Потому что они очень простые.
Угу.
Вот. Ну, там сами реакции их очень, ну, значительно меньше. И синхронизировать их друг с другом не надо. Поэтому, как бы, чем проще жизнь, тем меньше источник нафиг нужен. Вот. Потому что в ней и так все происходит само. Но когда ты берешь что-то действительно сложное, да, вот, тебе нужен, ну, не то чтобы нужен, можно существовать и без этого, опять же, да, вот, но желательно, короче, значительно легче существовать, когда всеми этими процессами кто-то дирижирует, то есть выступает в роли тактовой частоты, синхронизатора, дирижера,
метронома,
как хочешь назови.
Угу.
Вот, и выполняет тоненькие, легенькие,
калибровочные механизмы.
Маленькие регулировочки, да, что вот у тебя, грубо говоря, когда идет фотосинтез, вот у тебя фотон прилетел в молекулу хлорофилла, да, и в ней начались квантовые там всякие преобразования, да. Но вот эти квантовые преобразования, они пойдут в одном и том же направлении, тут вопросов нет. Но если у тебя этих молекул хлорофилла много, то тебе было бы значительно лучше, если бы они ходили, ну, в какой-то определенной логике, понимаешь, да? Ну, грубо говоря, синхронизировались. Вот. И это еще очень простые механизмы, типа вот деревьев. А в человеческом теле столько процессов, которые должны идти более-менее равномерно, и там друг друга не обгонять. Вот. И вот, ну, понимаешь, о чем я, да?
Mm-hmm.
Вот. Поэтому, в частности, например, если взять обычного человека, который завязан на поле источника, ну, вообще на источник, вот, и каким-то образом ему этот источник выключить, ну,
угу,
поместить его туда, где вот источник нет, человек нифига не умрет, он будет себе очень даже жить. Вот. Только все хуже, и в общем со временем просто кончится. В общем, эффекты будут как, ну, наверное, довольно похожи на лучевую болезнь, только довольно долго развивающуюся.
Угу.
Вот. Почему? Потому что нарушится синхронизация, нарушится как бы вот стройный оркестр всего этого, начнет петь просто в разнобой, черт знает, что будет происходить.
Угу.
Вот. То есть вот так вот умирают, когда отключают источник. Вот. Кстати, у лучевой болезни, скорее всего, примерно та же самая природа.
Угу.
Она нарушает, так сказать, вот этот стройный механизм.
Угу.
Вот. Ну и вот, соответственно, люди, которые способны взаимодействовать с этим метрономом, этой синхронизацией, этим дирижером, этой музыкой, да, вот,
угу.
Ну, вот. Они, соответственно, ну, обладают там какими-то дополнительными свойствами. то есть что-то могут от этой музыки добиться, или могут как-то там ее преобразовать, или могут что-то из нее узнать, или могут, ну и так далее, mm-hmm. и так далее, и так далее. Вот. Сам по себе источник, это, скорее всего, вообще на самом деле черная дыра, то есть снаружи он так выглядит. То есть, если ты туда на космическом корабле прилетишь за каким-то хером, mm-hmm. то, и на самом деле увидишь горизонт событий, да, все как надо, это действительно вот черная дыра, сингулярность. Вот источник это как раз оно. Более того, я думаю, что сама черная дыра, она на самом деле значительно древнее источника. Mm. Вот. Дело в том, что вот эта вот сингулярность, она в галактических масштабах, она способна заниматься вот этим вот всем, чем она занимается. Ну, дирижировать. Да? Вот. Но в базовом своем, так сказать, состоянии, когда вот она только возникла, разумеется, ничем подобным она не занималась.
А можем ли мы жить внутри черной дыры?
Я думаю, что как раз те, кто уходит в источник, они этим и занимаются. Причем, собственно, идея в том, что, ну, естественно, они там существуют не в виде телесном. А в виде набора квантовых вот этих вот флуктуаций. Вот. Более того, возникновение источника очень может быть оказалось чуть ли не случайным. Я думаю, что какой-нибудь горемык умудрился грохнуться в эту черную дыру на космическом корабле, его там рассосало, но его сознание создало некую вибрацию, да, которая распространилась уже по всей вот арийке, которую контролирует черная дыра, да, понимаете?
А вот. Может быть специально.
А может и специально, да. Вот. Соответственно, эта вибрация прошла, что-то поднастроила. Соответственно, кто-то следующий уже туда попал легче. Понял, да? И таким образом мощность источника растет с теми, кто туда приходит. Угу. Вот. Чем больше там народу, тем, соответственно... ну, только надо понимать, что они уже не совсем... Ну, это как бы не люди. То есть,
да, не осталось, это совсем не люди.
Да, это не, там, там не осталось сознания в человеческом понимании. Это другое. Вот. Соответственно, поскольку там есть куча вот таких вот воль, да, и дуют они там все в одну дугу, ну, то есть, грубо говоря, дирижируют одним и тем же оркестром, у них возникают совместные какие-то увлечения. Ну, вот, например, грубо говоря, источник может заинтересоваться, что случилось вот там. И оформить туда проекцию. А поскольку вся эта херовина управляет на квантовом уровне всеми этими электронами, протонами и так далее, то есть, да, это проекция. Но то есть, а то, что эта проекция состоит из вполне обычных вот таких разумных частиц, это как бы несущественные детали с точки зрения источника. Mm-hmm. Вот. Именно это позволяет, кстати говоря, вот это вот объясняет, между прочим, переходы через музыку. По сути, это смены проекции. Ну, для источника нет разницы между нормальным, обычным, вот таким, родившимся из мамы тела, да, ну, и проекцией. Да. Просто не существует такой разницы. Ему без разницы, что вот ему проекцию передвинуть, что такое тело, он точно так же его разбирает здесь, собирает там, и все окей. Угу. Вот. Можно поприкидывать всякие разнообразные эффекты, которые из этого всего следуют. Ну, вот один я тебе говорил. Вот. Что, допустим, человек, владеющий силами источника, способен немножко, чуть-чуть управлять ядерными реакциями. Вот. Кстати говоря, он может, например, не только заставить бомбу взорваться, когда она не хотела, но и наоборот заставить ее подождать чуть-чуть, когда она уже хочет. Надолго его не хватит, но чуть-чуть подождать, наверное, получится. Вот, а теперь, собственно, причем здесь хаос? Вот это самое сложное.
Угу. Причем здесь хаос?
Короче, это действительно антагонисты, источники хаоса. Но они антагонисты в том смысле, как северные и южные полюса одного и того же магнита.
А, точно, называется иначе. Сейчас.
Благой. Вот. Короче, они антагонисты ровно в том же самом смысле, как вот антагонисты и полюса одного и того же магнита, да? То есть северный и южный. Они, разумеется, антагонисты, они никоим образом не могут встретиться, но друг без друга не существуют. Потому что какая-то
так,
часть...
Так, подождите, я еще раз должен уложить. То есть у нас была черная дыра, угу. После этого туда...
И хаос. Был.
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 после этого туда перешли. Перешла некая сверхраса.
Да почему сверхраса? Это могут быть первые попавшиеся горемыки для начала. Вот. И после этого мощность источника стала 0,1%. Да? Вот.
Ну, что вы пишете?
А потом туда перешел следующий горемыка.
Да.
И...
Да нет, надо же догадаться, что сделать.
Я тебе говорю, первый мог случайно туда угодить. Прилетели посмотреть, а что это за черная дыра, и случайно угодили.
Не верю в подобное.
Технически, да, можно, конечно, тут рассуждать, но я тебе говорю о том, что такое не исключено. Я не говорю, что так оно и было, я тебе говорю, что такое не исключено, так могло бы быть. Mm-hmm. Вот. Было оно так или нет, это следующий вопрос, достойный там, длительных обсуждений. Но то, что все могло начаться с первого попавшегося горемыки, это... Соответственно, это раз. Вот. Я думаю, что дальше процесс пошел следующим образом. Вот как черная дыра до того, как преобразилась в источник, да? Она все равно оставалась черной дырой, да? Вот. И она могла, в принципе, могла дирижировать квантами. Просто она этим не занималась, потому что не с чего. Угу. Вот. Вот так и хаос он был. Всегда. Только он ничем не занимался. Он просто был как явление, как, ну, как ветер. Как. Угу. Вот. Но когда души, ну или духи, или, я не знаю, сущности, да, короче, полезли в источник, вот, скорее всего, каких-то других сущностей начало выпихивать в хаос после смерти вместо источника.
А почему?
Не нравились они друг другу, например. Либо, может быть, это какой-то закон мироздания, знаешь, типа закона сохранения заряда, да, что если здесь стало плюс, то где-то должен стать минус.
Ну да.
Потому что в сумме обязан оказаться ноль, иначе не получится. Вот. Вот, грубо говоря, плюсы лезут сюда, минусы туда, и все окей. Угу. Вот. Но это окей до какой-то степени, потому что в какой-то момент, ну, во-первых, мощность источника растет, да? Угу. Вот. А соответственно мощность хаоса тоже растет, поскольку закон сохранения требует, чтобы сумма была ноль, был ноль. Вот. И в хаосе совершенно таким же способом, скорее всего, образовались некие коллективные эманации, ну не знаю, что-то вроде личностей в нашем понимании, mm-hmm. наверное.
Эгрегор.
Типа того, да, да, вот, например. Вот тебе боги хаоса. Их мощность, разумеется, тоже растет. Воевать источник с хаосом не может вообще. В принципе, не может. Не потому, что ему слабо. А потому, что, ну, не может левая рука воевать с правой. Не может северный полюс магнита воевать с южным полюсом магнита. Ну, просто... Да оно так не работает. Вот. И это, кстати, объясняет вообще просто вагон и маленькую тележку. Да практически это объясняет вообще все, я бы сказал. Вот. Потому кто такие бехи? Да очень просто. Проекции. Такие же точно, как может создавать источник. Тут проекции другого полюса магнита. Чем они здесь занимаются? Да очень просто. Пытаются накачать мощность в хаос.
Зачем?
Победить источник.
Зачем?
Дело не в зачем. Зачем, это уже знаешь, им, что у них там в голове происходит, только им понятно. А вот чего они не понимают, то что из этого ничего не выйдет. Выращивая мощность хаоса, ты вырастешь мощность источника. Они всегда равны.
Да, тебе надо почитать Вайми. Тебе надо почитать Вайми.
Да читай. Слушай, да, блин, я бы не сказал, что это очень радостное чтиво.
Ну, первая книга, да, очень нерадостная.
Первая книга... Нет, дело не в этом, очень сложно. Там, ты сейчас опять начнешь агриться, но, блин, там столько косяков, там просто косяк на косяке. Вот просто косяк на косяке.
Первая книга-то?
Например, ну, начало первой книги. Может, да, нет, вроде бы то ли я привыкать начинаю, то ли автор немножечко раскручивается, так сказать. Вот. И вроде бы косяков становится потихонечку меньше, но вплоть до того, что, слушай, я там нашел место, где у чувака, пока он шел по коридору, одежда поменялась.
Скидывай.
То есть он вошел в коридор в какой-то одной одежде, а вышел в какой-то другой одежде.
Ну, скидывай.
Вот. Сообщим автору, скажем.
Вот. Хотя его концепция, кстати, довольно близкая получается. То есть вот эти очень, вот его лептокварки. Вот. Другое дело, что это получается, знаешь, это реально попытки получить пиздюлей от хаоса. Это не управление силами источника. То есть они делают не то, не тем и не так. Они пытаются насильно сделать то, чего насильно делать не надо. Ты просто как бы, ну не надо этого делать, насильно ты и так можешь нахера.
Да, да, да. Ну там потом будет, на второй книге, будет рассказано о том, к чему приводят подобные насильные действия. Если долго их делать, и долго
стараться. Я себе поставил такую штуку, что если я сумею осилить эту книгу до середины и не выбросить, то я куплю их там все.
Или
там через донат, через как оно там происходит.
Доната там нету.
Да ладно, какой-то был там. Можно же вроде на этом сайте.
Можно, если автор открыл.
Автор не открыл.
Автор телеграм поставить не может.
Единственное, что с сайта я читать не осилил, все-таки нашел книгу.
Так там скачать же можно, опять же, с сайта.
Ну, а если скачать, то какая разница откуда? Вот. Короче.
Есть разница, потому что...
Теперь давай, знаешь, что посмотрим еще? На Ленинград.
Сейчас.
Я утверждаю, что их не существует.
А я утверждаю, что существует, но Ленинград или не Ленинград, это идеологическое.
Короче.
Сейчас отвечу. Так, потому что
раз уже отвлекаемся по поводу того, что с этого. Я продолжим про ренегатов, или ты еще не закончил?
Сейчас, ты можешь медленно.
Кстати, я не знаю, как ты, а я бы пошвырнул с полу. Ой, там довольно неплохая погода для зимы. Там нет слякоти, почти нет ветра.
давай. Про
Ленинград.
Да, про Ленинград.
Вот. Короче, тут ситуация вот какая. Она реально анекдотичная. Вот была такая хорошая полуанекдот, такая фразочка, мне прям безумно нравится.
Ну,
что люди не делятся на крестьян и мусульман, на там черных и белых. Люди делятся на умных и идиотов. А вот уже идиоты, в свою очередь, делятся на крестьян, мусульман, черных, белых. Вот. Короче, с адептами такая же история. Это идиоты, которые вбили себе в голову черт знает что. Нет, разумеется, у них есть как бы какие-то разногласия, да, то есть понятно, но вот как бы, когда кто-то там говорит, что другой прям ренегат аж всея источника, это что-то как-то перебор, блядь.
Ты хочешь сказать, что граница ренегат-не-ренегат пролегает не по уровню работы с силами, а по уровню, по критерию заблуждений.
Причем в головах оппонентов.
Богатая мысль, надо обдумать.
То есть идея в том...
То есть ты понимаешь ли черный властелин не потому, что ты черный властелин, а потому что толпа светлых эльфов считает себя черным властелином.
Совершенно верно. Нет, еще раз, это никак не отменяет того факта, что черный властелин может быть козел, мудак и вообще ест младенцев.
Это...
И он вполне себе действительно, вот в некотором смысле, он ренегат. Да. Потому что он так вот херово относится к вот этим несчастным светлым эльфам. Да? Вот. Но только объявлять его ренегатом источника надо быть полным идиотом. Ну не может быть у источника ренегатов. Ну как может быть ренегат электричества?
А, ну тот, кто, например, при помощи силы источника упорно продвигает в мир хаос.
Так, это нормальный естественный процесс.
Нет,
такой
нет,
же
нет.
Точно бесполезный, как и борьба с хаосом.
Нет, я тебе говорю.
Он заблуждается, он заблуждается в том, что вот он делает какую-то вещь, и от этого будет какой-то результат. Он в этом заблуждается, да.
Что, не будет?
Конечно, не будет.
Почему?
Да потому что источник — это сила. Она у нее не может быть оттенком, она не может быть правильной или неправильной. И она не может там даже... По большому счету она не может к чему-то стремиться. Она просто есть. Все стремления в головах тех, кто этим пользуется. Ну вот еще раз. Электричество. Ну, да, очень ты... яркий пример.
Глеб, будь проще, пожалуйста. Если тебе станет непонятно, я спрошу. Нет, я понимаю твое стремление доказать. В смысле...
Ну, я понимаю, да, ладно. Ну просто пока ты размышляешь, это еще один пример просто кину.
То есть вот просто это сбивает.
С электриками, да? Вот один лампочку включил.
Угу.
Вот, и всем хорошо. А другой электрический стул придумал. И всем вроде как плохо. Но это не значит, что тот, кто придумал электрический стул, ренегат электричества. Он может быть ренегат чего угодно, только не электричество.
Богатая идея. Идея богатая, ренегат электричества. Надо ее записать. Записать.
Ну, с тем же успехом можно, кстати, размышлять о каком-то ренегате магии. Ну, черный властелин не обязательно же силами источника может творить. Он может очень даже магией всем брючить. Но он же от этого не ренегат. Вот, совершенно верно.
Ну просто почитай. Это, кстати, идея текста.
Она, кстати, была одна идея, я все хотел написать, но так и не сумел.
Попаданец в тело Илона Маска. Попаданец в Раскольникова.
Это такое себе.
Можно слипнуться жопа от меда поэзии.
Делюсь идеей. Я попробовал описать это в виде короткого рассказа, но что-то не сложилось, короче. Вот. Короче, это отвлечённый, к Дэнжену никакого отношения не имеет. Вот. Просто идея для полуюмористического текста.
Сейчас. Господи, у человека нет доступа к Телеграму.
Ну, что значит не... нет доступа? Ну что, забанили в
Беларуси.
Ебануться. Дожили, блин. И что ж ты, Беларусь? Хоть Зимбабве. Если вообще есть интернет, то как бы все. Дальше дело наживное. Дай ему ссылку в Google Play на какой-нибудь VPN сервис.
Так, давай дальше.
Вот. Ну, с ренегатами понятно, да, с бехами. Вот. Все очень просто. Это, грубо говоря, аватары неких коллективных сущностей, которые...
Непитавцы Егоров хаоса.
Совершенно верно, да. Вот. Ну, насчет манифестации... Да нет, самое такое правильное слово, аватар, наверное, прям вот отлично.
Дальше. Ну да.
Лучше,
ну, хорошо, да, проект «Аватар», да.
Да, вот, и все. Вот. Каждый из них тянет в сторону своего бога, Григора, или как ты там его не назови.
Ну да.
Вот.
Ну, и... Слово «бог» мне не нравится, потому что оно подразумевает некую единую сознательную сущность.
А очень может быть, что уже и развилось. Понимаешь, источник же он тоже себя ведет как сознательная сущность. Ну, для внешних наблюдателей. Очень часто он ведет себя, ну, как, да, сознательная сущность, как и здесь.
Ну, вот, хорошо. Тут вопрос терминологии. Просто здесь... да.
Вот. И тут надо понимать вот какую вещь. Что сумма мощности, да, она всегда равна нулю.
Просто она размазана, может быть, по разным сущностям.
Именно. Совершенно верно.
Вопрос. У нас по...
Грубо говоря, эти сущности там делят между собой влияние, какая-то из них влиятельная, какая-то нет.
Я вот про что. Про то, ограничена ли у нас Вселенная в результате.
А скорее всего нет, потому что хаос, скорее всего, единого источника нет.
То есть у нас где-то там в сторонке еще один источник, на которого, для которого те же самые бури, которые вышли у нас, тоже...
Нет, нет, у них свои. Может, они даже могут дружить домами, но вряд ли. Думаю, вряд ли.
Я имею в виду, что находится между...
Между галактиками?
Да.
А, так нет, пустое пространство. Хаос, он действительно за пределами, то есть есть граница, да, но эта граница, она находится не вокруг галактики. Она прямо в каждой точке этой галактики. То есть вот здесь, в этой комнате, тоже эта граница проходит.
Не понял.
Ну смотри, представь себе мир как... Ну, чтобы было проще, да? Можешь представить себе плоский?
Ну, с трудом.
Не в смысле, вот как у Терри Пратчетта, а в смысле вот огромный-огромный лист бумаги, да?
Да, такой могу.
Вот, на котором живут совершенно плоские муравьи.
Ну да, могу. Вот. Нет, такой могу.
Да. И у них, соответственно, на этом плоском листе бумаги нарисованы какие-то галактики, они между ними могут перемещаться, ну или не могут, это вообще не важно. Вот. Города, о, окей, пусть будет города у них там нарисованы, да?
Сейчас я это запишу.
Вот. А как бы все, что за пределами листа бумаги, да, это хаос. И вот как далеко он от муравья? Да прям вплотную, вот здесь же, рядышком.
Хороший диалог.
Да, 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 да. Вот, короче, и то есть вот в этом смысле эта граница, она абсолютно везде. она бесконечно тонкая, и она проходит через вот просто каждую точку пространства. То есть, грубо говоря, для того, чтобы перейти из галактики в хаос, не нужно двигаться к краю. Ты можешь это сделать прямо здесь. Собственно, что и сделали эти.
Как они? Кто?
Ну, я забыл, как мы их почали. Ну, их титанами всю дорогу называли, а потом ты их в кого-то переименовал, мне больше нравится.
Старшие.
Да, да, да. Нет, то, ты их в кого-то еще переименовал. Ну, не важно, пусть будет.
Которые ШИС...
Ну, короче, не суть, ты понял.
ШИС...
Вот они когда бурили дырку в соседнюю галактику. А через что еще можно пробурить? Разумеется, через хаос. Они пробурили дырку в хаос. Тут вообще вопросов нет. И, кстати, между прочим, это мероприятие могло даже и увенчаться успехом. Вот. Если бы они знали, как быть дальше, а для них выяснилось, что это, ну, просто вот... Ну, то есть они не поняли, что они сделали, понимаешь?
Ну, да.
Если бы они заранее знали, если бы они знали, что такое хаос, если бы они лучше слушали младших, которые им объясняли, что... Хотя младших слушать тоже без толку, они там те еще. Им нужно было бы найти какого-нибудь вот совсем упоротого техногенщика, который бы выслушал младших и передал бы старшим уже своими словами. Тогда, может быть, до старших бы дошло, что вот этот туннель, который они пробурили его правильно, они просто к нему стенки приделать забыли.
Да.
Классическая идея.
Да-да.
Классическая идея.
Кстати, я помню...
проблема. Открыл, понимаешь ли, люк от подводной лодки, но забыл сделать шланг тот самый.
Да, да, вот, совершенно верно, отлично, прям, да, я как раз думал привести какую-нибудь с водой аналогию, а ты ее привел и без меня. Вот, прямо замечательно. Вот, собственно, да, вот именно это у них и произошло. Вот, если бы они знали, что там, они бы просто стенки приделывали и спокойно до сих пор бы лазили через этот туннель туда-обратно. Плевать бы им было на всех этих богов хаоса. Это, кстати, вообще не значит, что надо пробовать повторить эксперимент.
Не надо. Не надо.
Но, по крайней мере, с этим объяснением мы точно знаем, почему именно не надо. И что если какой-то дебил все-таки решит, то хотя бы какие задачи перед этим дебилом поставить предварительно.
Могли ли они знать о том, что нужно... Фух, ты меня нагрузил.
Могли ли они знать и просто проигнорировать?
Нет, это понятно.
Не могли. Ну, проигнорировать не могли. Они вроде не славились идиотизмом, да, коллективом. В отличие от людей, которые как раз славятся. Вот если бы люди прокручивали туннель, да, вот эти могли проигнорировать что угодно. А те просто не знают. Вот. И вся эта дивная история с попытками, блядь, псионикой закрыть то, что не надо было закрывать псионикой.
Это какое-то про что?
Ну, вот эти вот их коллективные самоубийства там раз для того, чтобы чего-то там. Это, короче, это опять попытка сделать не то, не тем и не так.
Это не самоубийство. Это было не самоубийство, это была коллективная попытка объединить все силы расы для того, чтобы.
Да.
Но что-то закончилось самоубийством, это, ну, было.
Да, я понял. Ну, это примерно, знаешь, это. Вот как тебе сказать, вот у тебя, допустим, прорвало трубу, да, оттуда вода хлещет. Вот. Можно позвать сварщика, да, который трубу заварит, и все, и на этом вопрос закроется, да. А можно пытаться завалить эту трубу, не знаю, трубу. Пуховыми подушками или трубами, да. И вот, да вы сварщика позовите, у вас через 5 минут закрыто все будет.
Так не было сварщика, да?
Это уже другой вопрос.
Надо же знать, кого позвать.
Не, это уже другой. А в общем, может быть, что и нет такого сварщика. Я тебе говорю просто о том, что закрывать надо было вот ровно не этим способом. На самом деле, уж когда они сели в такую лужу, да, Вот, с таким громким плюхом. Вот после этого им нужно было прекратить, вообще говоря, задирать нос. И уже, наконец, выслушать младших, блядь. И напрячь младших, блядь, закрывать эту дыру. Потому что у младших все вышло бы значительно проще и быстрее. У них, вообще говоря, получилось бы.
Младшие средства построили.
Ну, да.
То есть они все вместе построили средства лучше.
Ну, они тоже, кстати, сделали это странно.
Мне, знаешь, что это все напоминает? Только не надо говорить, что это самое, это оно есть, потому что я это самое не читал. И вообще, это самое появилось сильно позже концепции источника всей этой истории. Про то, как этот самый, у Перумова, Хейдин с Ракотом сначала призвали Неназываемого, а потом начали закрывать дырку Неназываемого, заваливая его номерами.
Во-во-во!
Скармливая ему вот это самое.
Во-во-во!
Пускай нажрется скотина.
Да. Фактически, да, это вот как бы этот самый, как классический случай. Но с другой стороны, понимаешь, на самом деле это вообще в принципе, ну, во всяком случае, у людей это точно это есть в полный рост, да? Когда человек оказывается...
Учитывая, что Хейдин с Ракотом люди.
Да. Когда человек оказывается в какой-то экстремальной ситуации, причем, ну... Прям совсем экстремально. Ну, машина на него летит, да?
Ну, да.
Вот. И у него там как бы, ну, вот буквально пару мгновений на какое-то решение, да, и нужно срочно что-то делать, иначе все, пиздец, и человек это понимает. У людей есть глюк. Они чаще всего, ну, не чаще всего, а очень часто, вместо того, чтобы делать то, что нужно, начинают делать то, что умеют лучше всего.
Ну...
То есть, грубо говоря, певец в такой ситуации, вместо того, чтобы съебывать с дороги, может внезапно петь начать. При этом никуда не перемещаться. У людей реально есть такой.
Ну, это...
задвиг психики.
Это не задвиг психики, это задвиг разума. Угу. Я не знаю, что с этим делать.
Да. Буду делать то, что умею лучше всего. И все.
Я не знаю, что с этим делать.
Угу. Поможет, не важно. Я вот лучше всего это умею, буду это делать. Вдруг поможет.
Нет, я не знаю, что с этим делать. Вот я не знаю, что с этим делать. Ну, как бы, ну.
Вот, а что делать с мехами? Ну, собственно, есть два пути. Ну, наверное, даже самый неразумный, да?
Сейчас.
Ну, вернее так, есть три пути, я бы так сказал. Первый путь — не делать ничего. Ну, собственно, просто ничего не делать и все. Вот. И всяких придурков, которые норовят их там грохнуть, собственно, вовремя оттаскивать. Вот. Второй вариант. Ну, собственно, их грохнуть. Ну, грохнуть их нельзя. Их можно выпихнуть обратно. Вот. Но есть нюанс. Это совершенно необходимо сделать тогда для со всеми тремя одновременно.
Да почему у меня телевизор... Так, давай я тебе скину ссылочку на свой VPN. А ты его проверишь, вообще работает?
В смысле ссылочку на VPN, что
ты хочешь? Телеграм у тебя есть с собой? Ну вот зайди, пожалуйста.
Блин. Онлайн. Ну напиши сам себе, да, еще. Где прокси? Скорее всего, привелся бы. А вот был прокси с этим стороны. Вот только что ты когда был, там оно было.
Конверт. Прекрасно. Это работает, значит, это у меня глючит.
Я пока выключу.
Угу.
Вот. Короче, самое тупое, что можно начать делать, это начать убивать их по одному. Вот. Вот этого делать точно нельзя, потому что тогда оставшиеся будут становиться сильнее, а следом с ними становятся сильнее их боги, и там начнется черт знает что.
Передел сферы влияния.
Да.
Лучше бы, чтобы их стало больше, наоборот.
Ну, смотря для кого. Для тех, кто во всем этом хорошо понимает.
Нет, то понятно на самом деле, что, в общем, что их больше, что их меньше, один хер плохо. Нет, ты знаешь, если их будет больше, это будет для тех, кто им противостоит, ну, идеологически противостоит, будет лучше.
Да, потому что каждый из них станет слабее. Вот. Но дело не в этом. Тут надо понимать, значит, дело даже не в идеологическом противостоянии, а в том, что... Короче, лучше станет тем, кто сейчас очень хорошо понимает, как это работает. Вот кто очень хорошо понимает, как устроен мир и как это все работает на самом деле, да, вот для них станет лучше. Чем больше бехов, тем лучше. А вот всем остальным, кто это не понимает, будет значительно хуже. Поэтому как бы, ну, в сумме, скорее всего, будет ноль.
Ну да.
Вот. Поэтому как бы вот разумный способ на самом деле действительно, ну, выпихать их обратно. Вот. Но сделать это надо одновременно, именно чтобы вот кто-то из них не стал вдруг сильнее, да, в какой-то момент. Вот. Но как бы мы тоже ничего этим особо не добьемся. Вот, потому что как бы эти Григоры Хаоса, они все равно не бросят свои черные делишки, да?
Угу.
Вот. И когда бехи есть, хотя бы понятно, куда смотреть, чтобы эти делишки понимать. А если бехов не будет, будет непонятно, куда смотреть.
Ну да. Вот. Та самая проблема КСБ. Да, мы можем извести всю преступность федерации.
Угу.
Даже одним махом можем извести. И что дальше?
Угу. Вот. Соответственно, тут же станет совершенно непонятно, блин, что и что вытворяет. Вот. Поэтому бехов, вообще говоря, наверное, было бы разумнее оставить в покое.
Но очень не хочется.
Вот. Да нет. Мне на них, честно говоря, как-то изначально было плевать. Я вот за техноцентр хватит. Кстати, насчет техноцентра.
Да, забейте на техноцентр.
А это тоже прямая дорога в хаос.
Тот техноцентр, который был у Симмонса, и тот техноцентр, который был у меня. Ты же понимаешь, что
это разное. Вот как раз тот техноцентр, который был у Симмонса, это хаос и есть по факту. А тот техноцентр, который был у тебя, это как бы прямая дорога в хаос для всех остальных. Вот. Почему? Потому что вот, кстати говоря, вот они, между прочим, действительно могут претендовать на роль ленингатов источников. При всей невозможности этой роли.
Угу. Это самое. Получается, что атеистская оцифровка сознания у нас ведет к хаосу.
Оцифровка сознания ведет к хаосу не сама по себе. Ведет к хаосу повышение мощности оцифрованного сознания до бесконечности.
Mm-hmm.
Фактически ты создаешь
оцифрованные инфосферы.
Ты фактически создаешь бога хаоса прямо здесь.
Ну да.
При таком подходе. Поэтому сами по себе
и прямо скину... здесь, потому что не в источнике.
Да нет же. Тут уже псионика будет виновата. Чтобы это понять, нужно уже как бы заканчивать с телегой этого самого и переходить в псионики. Тут будет виновата псионика.
Так.
Ну, если забегая вперед, то очень так. Мощное сознание,
сейчас,
ничем
сейчас,
не ограниченное,
а оцифровка... Погоди, стоп,